В Москве 11 часов, в Ашхабаде 13 часов, в Риме 10 утра. В студии Наталья Карасева. Здравствуйте в этом выпуске. Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Президент Мексики заявил, что надеется снять карантин 10 мая. И в Китае предварительно одобрили испытания второй вакцины от COVID-19. Далее подробнее. Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции. Ранее директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович сообщила, что распространение заболевания в стране сменило траекторию развития. И, по ее словам, ситуация с заражаемостью долгое время развивалась по достаточно позитивной динамике, так как социальные меры дистанцирования и ограничений хорошо работали. Однако в последние дни развитие событий пошло уже не по оптимистической траектории. За предоставление недостоверных данных при оформлении пропуска в Москве грозит ответственность. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного оперштаба по ситуации с новым коронавирусом. Если при проверке выявится нарушение, этот человек будет наказан, а данные его пропуска аннулированы. Кроме того, при себе необходимо иметь паспорт. На сегодняшний день в столице выдано около 780 тысяч пропусков на передвижение по городу, причем почти 670 тысяч из них рабочие. В Москве начинает работать система спецпропусков для поездок и на личном, и общественном транспорте. С этого дня их можно оформить предварительно, а с 15 апреля станет обязательным. Число заразившихся COVID-19 в Москве уже превысило 11,5 тысяч человек. Президент Мексики надеется 10 мая отменить режим чрезвычайной ситуации и постепенно снять карантинные меры. Об этом сообщил Андрес Мануэль Лобес Обрадор в ходе видеообращения к гражданам. Он также уточнил параметры заявленной ранее программы конверсии больниц, в рамках которой половина доступного коечного фонда частных клиник будет передана государству на некоммерческих условиях для обслуживания пациентов с ковид. Общее число выявленных случаев заболевания в стране превысило 4600, 296 человек скончались. Министры финансов и главы центральных банков стран Большой Двадцатки 15 апреля обсудят меры по противодействию негативному влиянию пандемии коронавируса на мировую экономику. Встреча пройдет в виртуальном формате под председательством Саудовской Аравии. В конце марта лидеры группы 20 договорились о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом и согласились выделить средства для борьбы с ними. В мире зафиксировано почти 1 800 000 случаев заражения, свыше 100 тысяч человек скончались. Власти Китая предварительно одобрили проведение клинических испытаний инактивированной вакцины против ковид, сообщает РИА Новости. Это уже вторая разработанная китайскими специалистами вакцина против нового типа коронавируса. Первую одобренную для испытаний вакцину разработала исследовательская группа во главе с академиком военно-медицинской академии КНР. На себе ее испытать вызвали 108 добровольцев. Их разделили на три группы по 36 человек. В первой группе будут вводить низкую дозу вакцины, вторую среднюю, а третьей высокую. Следующий выпуск менее чем через полчаса на спутнике самой цитируемой радиостанции России.
Вы слушаете радио «Спутник».
Здравствуйте, самая цитируемая радиостанция в России, радио «Спутник», работает для вас в прямом эфире, и сейчас расскажем о большом шансе для маленьких. На фоне противоэпидемиологических мер, карантина, самоизоляции, малые города получают шанс развиваться более активными темпами, так, по крайней мере, считают в Высшей школе экономики. Говорят, что угроза новых эпидемий заставит людей пересмотреть свое отношение к провинции. Там гораздо меньше плотность населения, более благоприятная экологическая обстановка. Нынешние события показывают, что запредельный рост населения автоматически снижает качество и безопасность жизни, говорят в Высшей школе, а все известные массовые эпидемии последних 10 лет начались в перенаселенных городах. Но мегаполис остается машиной по продаже товаров и услуг, а значит, притягивает все новых жителей, иначе просто не сможет жить. Вот что говорят в ответ на это исследование или Высшей школы экономики. Спорить с этим или соглашаться? Сейчас поговорим об этом с генеральным директором Института современной урбанистики на прямой связи со студией «Радио Спутник» Ольга Чудинова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, а скажите мне вообще, на ваш взгляд, как так получилось, что в России 15-20% населения сгрудились в одном месте? И когда это произошло? И ошибка ли это?
Ну, причины сугубо экономические. А люди всегда стремятся туда, где можно заработать деньги. Но причины исторические, они всем известны, всем понятные. И развитие Москвы, которое идет совершенно опережающими темпами в сравнении даже с городами-миллионниками в России, ну, оно очевидно. В продолжении вашей темы, то, о чем вы сейчас говорили, скорее получат города-миллионники, нежели прям совсем-таки маленькие города и городишки. С чем это связано? Ну, в первую очередь, это может быть связано не со страхом эпидемии как таковой, не с вирусом как таковым, скорее с теми экономическими последствиями, с которыми столкнется Москва после того, как вирус пройдет. И здесь реальное опасение, а пройдет ли он до конца? И каким образом мы об этом узнаем?
Что а давайте поподробнее, Ольга. Вот вы говорите, вирус, пройдет ли он до конца? Ну а с чего? Если он в Москве не пройдет до конца, то в Нижнем Новгороде-то, ну, тоже не пройдет, и в Екатеринбурге не пройдет до конца. В общем-то, и там людей, в общем-то, плотность населения, конечно, ниже, но не так, чтобы там мало людей-то. И на улицах, и в центре города, да?
Смотрите, давайте я просто объясню. Я сейчас нахожусь не в Москве. Uh-huh. Я нахожусь в одном из городов-миллионников. Это Воронеж. Uh-huh. И я наблюдаю, да, изнутри, что здесь происходит. И у меня также на связи очень много городов, и российских городов, больших, малых, и зарубежных городов. Поэтому
а расскажите нам про Воронеж. Вот что же в Воронеже в миллионнике?
Воронеж тоже пустует, как и Москва. То есть все эти пустые улицы, они совершенно понятны.
Другое дело, смотрите, что он как раз... Вот то, что вы мне рассказываете, что он пустует, да? Это как раз и подтверждает, что эпидемия и в Москве, и в Воронеже, и в Екатеринбурге, а, собственно...
Одну секундочку. Вот я как раз хотела продолжить. Подушки безопасности у людей нет. Такой, как есть у людей в Москве. И здесь, понятно, тоже существует определенный водораздел на людей, которые с скепсисом относятся к эпидемии и в большей степени опасаются экономических последствий. И теми людьми, которые предпочитают сидеть дома по понятным тоже причинам, да, опасаясь болезни, заразы коронавирусной, как сейчас принято говорить устами президента. Но... Тем не менее, исходя из того, что подушки безопасности нет, люди просто вынуждены работать. Какие-то небольшие торговые точки все равно есть, все равно они где-то то там, то сям работают. И получается так, что сейчас, конечно, сложно прогнозировать, как оно будет дальше. Но вот люди сейчас конкретно устремились на свои дачные участки, сажают там в том числе картошку, ведут все сельскохозяйственные работы просто для того, чтобы обеспечить себя едой. В то же время мне из Москвы поступают вопросы, запросы с тем, чтобы в ближайшее время купить земельные участки здесь, в Воронежской области, для того, чтобы вести хозяйство. Может ли это считаться неким ответом на ваш вопрос? Ну, возможно, да. То есть это определенные первые ласточки, которые понимают, что из-за непонятности развития событий и из-за непонятности того, насколько в реальности удастся справиться с вирусом в Москве, ну, вот такие небольшие города, они становятся точками, местами притяжения для тех, кто опасается, что завтра будет кушать нечего.
Абсолютно с вами согласен. Ну вот смотрите, вы говорите о городах-миллионниках, ну вряд ли там в Воронеже, прямо в самом городе, да, выращивают сельскохозяйственные продукты. Видимо, все-таки речь идет как раз не о миллионниках, а о более мелких городах, где можно свой приусадебный участок-то, в общем-то, каким-то образом обрабатывать.
Ну, все-таки не совсем соглашусь. Смотрите, масштабы разные. То есть, если из центра Воронежа до пригорода можно добраться за полчаса, даже в отдельной локации, за 20 минут. И там вести свое сельское хозяйство, ну, согласитесь, Москва не может себе этого позволить. Ну, вы не можете представить такую точку в центре Москвы или даже от третьего транспортного кольца, где за 20-30 минут без проблем можно добраться до того места, где ты просто выращиваешь картошку.
Ольга, вы как урбанист, скажите мне, все-таки не было ли это ошибкой, что Москва и Ленинград, затем переименованные обратно в Санкт-Петербург, стали такими большими агломерациями, как вам кажется?
Ну, я сейчас буду выражать свое личное мнение, и оно никак не связано, да, с какими-то, скажем так, далеко идущими исследованиями. Вот мое личное мнение и мои личные предпочтения – это европейский путь развития. Когда есть города, хорошо связанные между собой транспортной сеткой, когда можно без проблем добраться из одного небольшого города до другого небольшого города, и таким образом просто перенаселенность вот эту вот снизить. Ну, мы идем по азиатскому пути развития. Ну, что тут можно сделать?
Это вы говорите о европейском пути развития. Давайте так, самая большая, кроме России, да, самая большая страна на европейской территории, это Украина, да, а дальше идет, там, предположим, Германия. Ну, где Германия, где Россия, да? Понятно, что транспортной доступности от Москвы до Чукотки не может быть такой же, как от Дюссельдорфа до Кёльна. То есть здесь какой европейский путь развития может быть у России в этом случае?
Ну, тем не менее, есть европейская часть.
Ага, вы говорите о европейской части, ну тогда это более так, это понятно.
Да, но знаете как, с такими большими, как Россия, нужны свои специальные меры, да, свои специальные решения, которые не будут только лишь калькой из каких-то чужих. То есть здесь совершенно очевидно, что некоторая часть могла бы быть соединена транспортно гораздо лучше, значительно лучше. Вот. Другое дело, что, конечно, да, там Урал и Хабаровск, это понятно, что отдаленные локации.
Они считают Москву отдаленной локацией, я вам скажу. Ольга, они считают Москву отдаленной локацией, а то мы так говорим о Хабаровске.
Тоже верно.
Ольга, скажите, а все-таки что нужно, по вашему мнению, для того, чтобы развивались не миллионники, как вы назвали сейчас Воронеж, да, там не Нижний Новгород, не только в смысле, не только они, но и города, где живет гораздо меньше людей. Вот старинные города, ну, возьмем, я не знаю, Вязьму, возьмем Мышкин, возьмем такие провинциальные города, которым тоже нужно развитие.
Вы задаете очень глобальный вопрос.
Конечно. Мы на этом специализируемся.
Насчет Мышкина не готова сказать, но совершенно точно, что есть опыт других стран, в том числе Америки, который говорит о том, что если не концентрировать все ресурсы только в одном месте, а все-таки распределяются штаб-квартиры крупных компаний, какие-то крупные производства и прочее, не в одном месте, а в разных, ну, таким образом все-таки можно обеспечить более или менее относительно равномерное развитие разных городов. Равномерным оно не будет никогда, но тем не менее дать шанс другим городам тоже необходимо. Но за счет вот таких вот управленческих решений и, безусловно, экономических мер, концентрация в одном месте всех ресурсов — это очень-очень рискованная история.
Ну, это всего касается. Да. Да-да-да, это всего касается. Ольга, значит, мы с вами приходим к выводу, что все-таки на первом месте стоит именно экономический фактор, да, не какой-то другой. Не испугаемся мы очередной пандемии, и все вдруг из Москвы, из Санкт-Петербурга, из того же Воронежа уедут в малые города. Только с экономической точки зрения можно решать вот проблему развития малых городов.
И управленческой.
Ну, а
не забывайте про управленческую.
Управленческой, ну а что вы имеете в виду, если это не экономическое, а просто управленческое? Ну, мы же не можем сказать так, штаб-квартиры все завтра создают в Воронеже, потому что мы так решили. Это же не Советский Союз.
Ну, безусловно, но тем не менее есть политическая воля, есть определенные... в том числе экономические и законодательные возможности, которые делают, допустим, более выгодным размещение в небольших городах. Есть подготовка определенного кадрового резерва, что тоже возможно сделать. Есть довольно-таки широкий спектр тех мер, которые могли бы быть приняты именно с точки зрения, пожалуй, законодательства. А если это не принимается, здесь уже сделаем выводы о том, что, возможно, это не всем выгодно, не всем интересно. Потом это очень кропотливая, долгая, длительная история, так чтобы все заработало.
Да, это...
Кому-то
надо начинать, да? Да. Ольга, большое спасибо вам за то, что в этот утренний час нашли время поговорить с нами. На прямой связи со студией «Радио Спутник» была генеральный директор Института современной урбанистики Ольга Чудинова. Мы прервемся ненадолго, а потом мы все-таки попытаемся выяснить, что же ждет малые города и как их можно и нужно развивать в России.
«Радио Спутник».
Мы продолжаем обсуждать вот это мнение, которое было высказано в Высшей школе экономики по поводу того, что в связи с эпидемией коронавируса российские малые города получают новый шанс развития. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте. Антон Викторович, мы только что разговаривали с вашей коллегой, с директором Института современной урбанистики Ольгой Чудиновой. Вот Ольга считает, что в первую очередь экономические меры могут привести к развитию малых городов или городов-миллионников, если не брать столичные мегаполисы, да, в первую очередь именно не страх пандемии, а экономические меры. Вы наверняка тоже так считаете.
Ну, я думаю, то, что сейчас действительно ряд малых городов, да, райцентров, да, вообще сел, получили очень большой приток населения. Вот могу сказать, по примеру своего райцентра, сейчас я тоже нахожусь в селе, кстати, уехал еще в начале всей пандемии, и, соответственно, все дома, которые ранее были заброшены, сейчас заняты людьми, которые вернулись из Москвы. Но вопрос только в том, что а как им здесь развиваться дальше? Ведь никакого экономического базиса не существует. То есть работы для них вообще здесь нет. Вот. И реализовать себя, в принципе, это сложно для них будет в ближайшее время. Для этого нужен целый ряд мер, наверное, господдержки, да, и принятие решения по созданию либо новых малых предприятий, да, либо развитие очень сильное для малого бизнеса. Вот, поэтому здесь вопрос такой очень острый стоит, да, и дальнейший такой отток из Москвы, на мой взгляд, он уже не предвидится. Но и ситуация, которая сейчас есть, она очень многих людей заставляет задуматься над тем, да, а как вот перейдя на дистанционку, да, ведь перешли очень многие, как и я, в том числе, на дистанционку, и мы, в принципе, продолжаем работу в том же формате, да, немножко измененном. Многие сейчас стали, как я сейчас подчеркиваю, блогерами, и благодаря этому реализуется направление в сфере культуры, образования. Вот. И здесь видится то, что сейчас наша страна вообще, а не только экономика, переходит на новый этап развития. Этот новый этап, в принципе, он придаст им новую информационную возможность, да, и позволит многим людям, опять-таки, задуматься и сделать новый шаг в развитии своей профессиональной деятельности.
Антон Викторович, вы красиво говорите, и поэтому я хочу спросить у вас о том селе, в котором вы сейчас находитесь. Это же не секрет. Расскажите нам, какие там...
Не секрет.
Да,
какие... Это Ростовская область, село, где я родился, где я учился в школе, да.
Ростовское.
Село Дячки. Да, в Ростовской.
Расскажите мне, Антон Викторович, расскажите мне, какие предприятия работают там? Где там можно устроиться на работу?
Смотрите, работает школа, работает колхоз и, в принципе, дом культуры. Вот. Около села там есть Роснефть, да, есть ферма, есть перерабатывающие предприятия по зерну, да, по пшенице, больше ориентированы. Поэтому, в принципе, удобно, наверное, для людей, которые близки и образованию, и культуре. Вот такой вот формат, на мой взгляд.
Культура. Вот мне интересна культура. Да. До ближайшего, ну, такого, куда приедет, кто там у нас популярен? Может, мне сейчас подскажут, кто там? Ольга Бузова, да, у нас популярна? Вот когда приедет...
Бузова не поедет.
Вот.
Бузова сказала, что нельзя такую взять далеко.
Вот, предположим, кто там, Стас Михайлов приедет. Куда он приедет? Сможет кто-нибудь из этого села поехать на концерт? Как долго надо ехать?
Ну, это ехать надо 2.5 часа.
2.5 часа для того, чтобы Бузову увидеть.
Да, да, ну, на мой взгляд, да.
Вот. Так. Ближайший кинотеатр где у вас?
Кинотеатр — это час езды.
Час езды.
Ближайший город — Камень-Шахтинский, да.
Угу. А чем занимаются молодые люди, закончившие школу и не поступившие в вузы, не уехавшие в Москву?
Идут в армию.
В армию.
Сначала в армию, так. А потом в Москву, на стройки.
Потом Москву, на стройки.
На заборы и так далее.
Скажите мне, пожалуйста, Антон Викторович, вот по-вашему, как сделать так нужно, чтобы молодые люди не в Москву на стройки ехали после армии, а для того, чтобы возвращались в это село и продолжали там работать? Что для этого следует сделать?
Конечно, нужны новые предприятия, да. Но новые предприятия, опять же, которые приходят, они, на мой взгляд, наоборот, можно наносить даже большой вред и экологии региона. Например, у нас открыли здесь недалеко ферму, да, но это ферма, даже не ферма, а теплицы. Вот. Но благодаря ним многие вполне могут заболеть раком, да, кто там трудится. Это вполне понятно все. Нужны предприятия такие, которые могли бы, с одной стороны, развивать фермерское хозяйство, сельское хозяйство, но, опять же, нужно отходить от этих стереотипов, да, то есть то, что село, только это колхоз, это совхоз и так далее. Нет. Нужно именно переосмыслить саму функцию села, на мой взгляд. И здесь вполне могут быть люди, которые могут вести ряд образовательных программ на территории всей России, да, дистанционное образование это позволяет. Я сейчас сам запустил в блоге ряд образовательных курсов, которые, опять же, направлены и на популяризацию наследия Шолохова Михаила Александровича, и на популяризацию казачьей культуры. И это востребовано сейчас. Потому что вижу, его смотрят активно, его пиарят. Его уже мои видео сказали, что будут рекомендовать и в казачьи-кадетские учреждения образовательные для просмотра казачат. Поэтому здесь очень важно то, что нужно переформатировать саму стратегию, для чего нужно село. И отойти от старых стереотипов и придать им какой-то новый контекст и показать, что вот все фрилансеры, да, все вот эти современные направления профессиональной деятельности, они вполне уместны и для сельской местности.
Абсолютно точно, учитывая, что интернет сейчас развит, по крайней мере, в России настолько, что вот вы находитесь сейчас в Ростовской области, как будто сидите в соседней комнате, да, то есть вполне себе можете издавать свой журнал «Архонт», правильно?
Конечно.
Антон Викторович, скажите мне, вот можно я с вами, завершая беседу, задам вам тот же вопрос, с которого, в общем, я начал эти полчаса. Вам не кажется, что это неправильно, когда 15-20% населения живут в одном месте, но сосредоточены в одном месте в России, что, в общем, так сложилось, когда-то была совершена ошибка. Или, может быть, это не ошибка, а исторически так сложилось, и просто нужно с этим смириться, что вот в московском регионе всегда будет 20% жителей страны.
Ну, так было не всегда, потому что до революции так не было совсем. Да?
Ну, да.
Это уже после революции, уже при советской власти началась такая политика. Вот, и поэтому нужно вот учесть то, что, в принципе, децентрализация как таковая для населения, она возможна и она нужна, потому что иначе у нас Россия просто пустеет, и потом не будет не 20%, а 30%, 40% и 50% жить только в Москве. или московском регионе. Поэтому здесь нужно...
А что можно сделать, да?
Здесь нужно сделать привлекательными и другие регионы, именно благодаря этому формату дистанционки, на мой взгляд. Деньги все равно не все будет в центре федеральном. Никуда они оттуда не уйдут. И людей будет поэтому себя привлекать. Но нужно, чтобы люди из других регионов могли пользоваться возможностями Москвы и, находясь у себя в регионе, также и работать, также и развиваться благодаря ресурсам, которые будут связаны напрямую с Москвой.
А давайте, давайте вот пример какой-нибудь. Вот какой-то пример приходит вам в голову? Вот как так можно? Вот находиться в вашем селе, но при этом пользоваться ресурсами Москвы?
Ну, здесь опять же приведу пример образования, потому что мне это тоже близко. Вот. Я скажу то, что ряд институтов, которые по духу образованию развиваются, по высшему образованию, по переквалификациям, в принципе, могут иметь учителей непосредственно из регионов России, из сел, опять же, да, не только из городских центров этих регионов, но и из сел, которые могут также по скайпу, по зуму, по другим программам вести уроки, давать какие-то консультации. Эта сфера, она может быть максимально расширена именно сейчас. Ей нужно воспользоваться, то есть не упустить момент. Для этого, конечно, нужна еще и поддержка, но какая поддержка, да? То есть здесь нужно осмысление вообще стратегии развития регионов, все пока что нет. Вот. И, в принципе, люди могут получать здесь не 15 тысяч, да, как средняя зарплата в моем селе, а получать намного больше. И 40, и 50. Это все вполне возможно, только находясь именно здесь.
Ну да, здесь сложно не согласиться. Антон Викторович, наша предыдущая собеседница, ваша коллега, она была сейчас на прямой связи с нашей студией из Воронежа. Сказала, что там пустые улицы, мне понятно, да, что все в режиме самоизоляции. А как этот режим вообще проходит вот в российской провинции, где вы сейчас находитесь, или его там нет в принципе?
Нет, как же, конечно, есть, и люди старшего возраста, конечно же, не появляются на улице, это самоизоляция вполне естественно, да, и Владимир Владимирович Путин это правильно указал. Вот, так, движение по улицам, ну, как такового, действительно, очень мало, да, люди ходят в магазин, да, то есть за продуктами первой необходимости, вот, и, в принципе, как таковой режим, он соблюдается, это очень важно. Да, потому что и многие учреждения также переходят на самоизоляцию, та же самая школа, например, да, школьники не ходят в школу, вот, и это очень важно, чтобы не было такого массового контакта и вдруг что заражение.
И также не работают малые и средние предприятия, да, у вас предприятия общепита?
Ну, общепита здесь нет, скажем так, поэтому здесь не распространяется такое требование, вот. А, в принципе, да, то есть парикмахерский, например, да, то есть закрытый. Какой-то тоже такой малый бизнес, который направлен на сферу услуг, он закрыт. Вот. Но я думаю, что это в какой-то формат пока что нужно переждать, это нужно понять всем, и все осознают то, что не стоит подвергать риску своей жизни.
Да, это абсолютно так. Я вас благодарю. Нашим слушателям еще раз напомню, политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили о том, что из-за эпидемии, из-за пандемии коронавируса в ближайшее время вроде как малые города получат шанс для собственного развития. Ну и на фоне противоэпидемических мер, карантина, самоизоляции, они будут развиваться более активными темпами. По крайней мере, так посчитали в высшей школе экономики. Правда, для наших сегодняшних собеседников у нас на связи были генеральный директор Института современной урбанистики Ольга Чудинова, которая сейчас находится во Владивостоке, и Антон Бредихин, который сейчас находится в российском регионе, в Ростовской области. Вот они считают, что для этого в первую очередь нужен не страх перед пандемией, а экономические меры, предпринятые федеральным правительством.
Бесплатное мобильное приложение «Спутник Ньюс» — это новости, интервью, комментарии экспертов на десятках языков мира. Скачивай «Спутник Ньюс» в App Store и Google Play. Слушай, читай, смотри. «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. День в истории.
13 апреля 1895 года при раскопках Помпеи был найден скелет, прозванный античным скупым рыцарем. Скелет нашли лежащим среди горы сокровищ. Здесь были и золотые украшения, и монеты, и серебряный столовый сервиз из 108 предметов. Найденные сокровища были тайно проданы французским банкирам Ротшильдам. Но вскоре о сделке стало известно общественности, разгорелся скандал. Однако итальянские власти так и не смогли вернуть себе античные ценности. Ныне помпейские сокровища можно увидеть в Лувре.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
В студии Наталья Красева. Здравствуйте. Решение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, побуждает другие страны вне альянса сократить добычу. Об этом говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана. Ожидается, что Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты не будут добывать 2,7 миллионов баррелей в сутки, запланированных на апрель. А в то же время США, Канада, Индонезия, Норвегия и Бразилия добровольно сократят суточную добычу нефти на 4,5 миллионов баррелей. ОПЕК утвердила новую мегасделку о сокращении добычи нефти из-за пандемии от уровня октября 2018 года. Переговоры длились 4 дня. Но тем временем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже в Лондоне сегодня падает на 1,8% к уровню закрытия предыдущих торгов до почти $31 за бочку. А нефть WTI также демонстрирует отрицательную динамику и торгуется на уровне $22.06 за баррель. Число жертв коронавируса в США превысило 22 тысячи. Более 555 тысяч человек заразились. Это данные университета Джонса Хопкинса. За все время в стране после заражения COVID выздоровели почти 33 тысячи человек. Было проведено свыше 2 800 000 тестов. Далее идут Италия и Испания. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1 850 000. Скончались более 114 тысяч человек. В материковом Китае за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения, а в том числе у 98 человек, которые прибыли из-за рубежа. Ну а в России, по данным, на воскресенье зарегистрировано 15 770 заболевших, 130 скончались, более 1000 выздоровели. Российские военные, прибывшие в сербский город Ниш, провели дезинфекцию вновь открываемого военного госпиталя. Об этом сообщает Минобороны. Проверить готовность центра к приему пациентов и поблагодарить специалистов РХБ защиты за проделанную работу прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин. Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием. Персонал прошел специальную противоэпидемическую подготовку. Также подразделения РХБ защиты продолжили проводить санитарную обработку медицинских учреждений Белграда, и на сегодняшний день продезинфицировано 13 различных объектов в городе. Врачебно-сестринские бригады провели прием и осмотр пациентов в Чупре и Панчево. Литва получила в день Пасхи почти 100 тонн средств защиты для медиков, борющихся с пандемией COVID. Об этом сообщает пресс-служба литовского Минздрава. В Вильнюс прибыла первая партия весом около 65 тонн, а вечером вторая партия почти